Привет. Слушай, хочу духи подарить маме на день рождения. Не знаешь, где хорошие купить?
Ну, между нами девочками сейчас хорошие скидки в магазине. Алло, ну как прошла встреча?
Слушай, между нами девочками все было очень круто. Я совершенно не знаю, чем заняться на выходных. Может, посоветуешь что-нибудь?
Ну, между нами девочками сейчас в парке Горького проходит выставка.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками» и сегодня с вами Анастасия Худякова, звукорежиссер эфира Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш. Этот эфир программы «Между нами девочками» выходит в записи, его мы решили посвятить привычкам. В женской компании мы поговорим о привычках, вредных и не очень. И у меня в гостях сегодня незрячая уличная певица Юлия Дьякова вместе со своей верной спутницей, собакой-поводырем Дианой. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И тифлопедагог образовательного центра «Исследователь», заместитель председателя общественной организации родителей детей с нарушением зрения «Радужный мир», город Улан-Удэ, Республика Бурятия, Циндыма Бойко. Здравствуйте, Циндыма.
Здравствуйте.
Сегодняшняя наша тема, я уже обозначила, это привычки. Готовясь к эфиру, посмотрела значение слов «привычка» в словарях. Самые распространенные толкования – привычка – это автоматизированное поведение человека, сложившийся способ поведения. Словарь Ожегова, известного исследователя, там дается такое определение, что привычка – это поведение, образ действий, склонность, ставшие для кого-то в жизни обычными, постоянными какие-то действия. А также второе значение в его словаре – это навык и умение. Согласны ли вы, девушки, с этим утверждением? Или по привычкам у вас есть какие-то свои определения?
По поводу навыка и умения как-то впервые подобные определения слышу. Вот я больше была бы согласна с первым.
С первым определением, что это образ действий, да?
Да-да-да.
Угу. Юлия, для вас что такое привычки?
Я так же, как и Циндыма, не согласна со вторым определением привычки. Потому что это скорее такая устоявшаяся модель поведения.
То есть навыками вы привычки никогда не считаете?
Нет, мне кажется...
И не называете?
Нет, навык — это совсем другое. Умение и привычки, мне кажется, это все-таки разные вещи.
Угу. Так, хорошо. У каждого из нас все-таки есть какие-то определенные привычки, и скорее привычки — это нечто приобретенное, да, в процессе жизни, чем врожденное. Некоторые привычки закладываются в раннем детстве, другие появляются в зрелом возрасте. А вот все-таки, как я думаю, что многие привычки закладываются в нас еще с детских лет, родителями, учителями. И, наверное, поначалу привычки закладываются как подражание старшим, когда ребенок копирует поведение взрослых. А на ваш взгляд?
Я согласна с тем, что вредные привычки, они появляются... У ребенка не сами по себе, это, естественно, повторение поведения родителей.
А полезные привычки, это ведь тоже, наверное, как поведение
Нет,
родителей?
Вообще привычки, угу. как вредные, так и полезные привычки. Да? Если ребенок видит, что его... Ну, например, если мальчик видит, что его папа сам стирает носки, сам моет посуду, помогает по дому, то и это... Сложно себе представить, чтобы у этого мальчика не сформировались такие же привычки, такое же уважительное отношение к своей маме, к своим сестрам, к своей бабушке.
Угу. Все-таки я думаю, что, наверное, вот мы уже начали, что сначала все из семьи идет подражание родителям, родственникам старшим. В школе, наверное, уже идет подражание учителям, воспитателям. А уже позднее, уже, наверное, в более подростковом возрасте подражание сверстникам. Откуда вообще эти привычки могут формироваться?
Ну вот привычки, во-первых, как мы говорим, из семьи, да, это подражание поведения старших. Потом, как если мы рассматриваем все возрастные периодизации ребенка, развития, да, то для него первоначально это, конечно, семья, это влияние. Затем в детском саду и дальше в школе это уже педагоги. И уже в подростковом возрасте, конечно же, главным, вот, как сказать, ориентиром для поведения и подражания это являются, конечно же, сверстники. Независимо от того, как ведут себя, ребенок старается оставаться, то есть не выделяться поведением и поступками, как у меня даже в негативном смысле это было, да, вот когда сын, будучи отличником, перешел в другую школу, и очень интересная вещь, мне тоже сказали, что в этой школе не модно быть отличником.
Так.
Ну ладно, в принципе, пусть это плохая, но привычка, получается, развивается, именно глядя на сверстников. Следую.
Угу. Хорошо, так, Юлия, а вы что хотели сказать?
А вот я бы хотела продолжить немножко тему моды в подростковом возрасте. Действительно, подражание друг другу в подростковом возрасте очень сильно, даже в плане ношения одежды. Да, привычка развивается покупать то, ориентировать. Вот ты привыкаешь, подросток может привыкнуть покупать те вещи, которые носят окружение, не дай бог выделить.
Сверстники.
Да, сверстники. Вот я помню, в 6 классе у нас была повальная болезнь толстовки.
И, это болезнь многих классов.
Да.
Толстовки определенных фирм. Но хотя здесь тоже, мне кажется, вот мы, с одной стороны, причисляем это к привычкам. Вот я сейчас задумалась, вот причислять это к привычкам или это просто подражание, определенная модель поведения. Привычка — это то, что закрепляется и повторяется. Вот, например, человек привык прийти с работы, да, сразу собрать свои вещи и там запустить. Или, а у другого привычка, наоборот, целую неделю копить белье, да, и только потом его запустить в машинку.
Когда будет время.
Да, когда будет время. Вот мне кажется, что привычка — это как раз не то, что мода, подражание, а определенная устоявшаяся модель поведения в той или иной ситуации. Или вот, например, привычка перебивать старших, да, перебивать друг друга, говорить, ну,
пытаться то есть, сказать свое
да,
мнение.
Да, то есть у кого-то есть эта привычка, а у кого-то ее нет. Это не зависит от
подражания. То есть кто-то умеет слушать, а кто-то не очень умеет. То есть привычка говорить, не слушая другого.
Как вы думаете, чем может быть вызвана эта привычка?
Я думаю, что эта привычка может быть вызвана...
Эгоизмом, мне кажется.
Либо эгоизмом, либо, наоборот, комплексом неполноценности, она тоже может быть вызвана.
И хочет быть постоянно услышанным, то есть недостаток внимания, да, и он все время пытается что-то высказать, что-то о себе.
А если включить, например, заседание органов власти, где они там спорят о чем-то, и каждый пытается свою точку зрения высказать?
Ну, мы же только что об этом сказали, что это либо эгоизм, так. Либо действительно... А что, у депутатов не бывает комплекса неполноценности, что ли? Может, его закон столько раз не принимали, что ему важно через всех перекричать и докричаться, донести все-таки? Угу. Может, он потому и стал депутатом, да, что...
Что умеет перекрикивать.
Нет, что с детства ему не давали возможности выступать, высказываться, да, и все время чье-то мнение, к чьему-то мнению прислушивались больше, чем к его мнению.
Угу, какую вы тут мысль выдвигаете. Так, говорят, для каждого возраста характерны те или иные привычки. Девушки, что вы можете сказать о себе? Как вы считаете, у вас стали формироваться определенные привычки или все-таки в вас стали их формировать, эти привычки определенные, сначала в семье?
Ну да, конечно, привычки определенных, то есть в определенные условия развивают определенные привычки. То есть если в детстве жила в семье, допустим, да, где я, старшая сестра, должна была
заботиться
о младшей, то есть оберегать ее, то тут развиваются одни привычки, да, то есть... Как-то...
То есть вас развивали заботу о младшей сестре?
О младшей сестре, да. И потом, если в школу-интернат шла, например, да, там уже совершенно другие привычки развиваются. То есть уже образ жизни другой. Ты вроде как, да, постель должен заправить, все сделать, но при этом ты... перед тобой не стоит задача обеспечить себя, то есть налить чай, приготовить что-то покушать, то есть тебе вот готовое подали, только кроме дежурства, в принципе, вот и здесь тоже развиваются определенные привычки, когда ты, ну, ждешь, когда тебя накормят, вот, это тоже следствие интерната в какой-то мере, я думаю, что...
Здесь я бы поспорила, потому что я ярый сторонник обучение незрячих детей только в интернатах?
Почему? Тут как раз нет, но я как раз не берусь, Юли, по этому поводу спорить абсолютно. То есть это не говорит, я не говорю о том, за или против, это просто следствие образа. И даже интернат не столько специализированный я беру. У меня дети тоже выпускники школ-интернатов, но, правда, для одаренных детей, но это тоже те же самые условия и те же развиваются привычки.
Нет, нет, я готова поспорить как раз с тем, что эти привычки развивает интернат. Это индивидуальная особенность каждого ребенка. Вот, потому что те же самые привычки могут развиться и дома. Я знаю очень много домашних детей среди моих зрячих, абсолютно здоровых знакомых, которые точно так же привыкли дома, что за ними, так же, как в интернате, им нальют чай мамы, и они придут из школы, и также мамой или бабушкой будет приготовлен обед. То есть здесь интернат абсолютно ни при чем, а также в интернате тоже могут развиться, наоборот, привычки обслуживать себя самостоятельно, потому что в интернате как?
Ну, то есть самостоятельность, она в интернате развивается.
Конечно,
одна,
развивается.
Да, естественно, развивается. Далее я уже следующий беру, предположим, во взрослой жизни, что, какие привычки, да. Вот берем, например, семья, в которой ребенок растет, развивается определенный уклад семьи, привычки, и потом молодые, предположим, поженились, и тут начинается пересечение интересов двух семей, да, то есть в одной семье развиты одни привычки, например, завтракать полноценно, допустим, обедать, да, тоже, и ужинать, легкий ужин. А у другой семьи, предположим, легкий завтрак, это и кофе, печенье, а уже ужин основательный. И, ну, вот, к примеру, и так далее. То есть вот здесь тоже, конечно, серьезный такой конфликт происходит, вот этих привычек. И вот...
Как в таких ситуациях поступать, как сделать так, чтобы довольны остались обе стороны, чтобы ни та, ни другая сторона не чувствовали себя в чем-то ущемленными?
Я думаю, самое главное – не бороться с этими привычками, потому что это действительно заложено изначально, и ломая человека, можно, в принципе, разрушить эту семью, попытка ломать человека, то есть, но он не может преодолеть его заставить. Если он всю жизнь завтракал, предположим, только чашечкой кофе, то заставлять его завтракать, ну, он не может. И поэтому вот бороться и ломать человека, я считаю, что это недопустимо. Можно позволить каждому из членов семьи оставаться самим собой и как-то вот в этих условиях находить компромисс. То есть позволить, предположим, тебе надо, ты позавтракай, а позволь другому позавтракать так, как он хочет.
А если, например, девушка не привыкла завтракать по утрам, обходиться чашечкой кофе и бутербродом, а ее муж?
Да. Любит основательно
поесть.
Любит
основательно покушать. Что в такой ситуации сделать? Она не привыкла готовить по утрам?
Согласитесь, ведь почему мы всегда говорим о том, что девушка должна кормить своего мужа? Вот мне это никогда не было понятно. Ну, простите, но я могу понять, когда девушка со здоровыми руками, а у молодого человека, например, нет рук, или они как-то, да, ограничен он в своих возможностях. Но у молодого человека есть руки. Он также может пойти на кухню и сам себе приготовить. Я считаю, что никакой проблемы в этом нет.
Но в этом же проявляется забота девушки по отношению к своему возлюбленному.
Но мужчина сам может позаботиться о себе.
Ну вот я думаю...
А для чего тогда семья?
Ну как, в семье... Я считаю, что в семье не должно быть четкого распределения ролей. Мужчина делает это, женщина делает это.
Изначально...
Каждый делает так... каждый выполняет по дому те обязанности, да, которые ему ближе как-то... ну, например, готовит мужчина, да, себе завтрак, а он привык так завтракать, да, то есть мне кажется, что ничего страшного нет в том, чтобы муж и жена себе приготовили сами, каждый сам тот завтрак, к которому он привык в жизни. Если пьет девушка кофе, да, и пусть она себе сварит сама кофе, кушает мужчина яичницу с беконом, но никто ж ему не мешает ее пожарить.
Но это может сделать не только мужчина сам. Девушка может прекрасно приготовить яичницу с беконом своему любимому человеку, а сама попить кофе. То есть и такой вариант. А вообще, откуда ведется, как мне кажется, то, что женщина должна кормить, мужчина там еще что-то, то это из тех далеких времен, когда у мужчин были свои обязанности работать в поле, допустим, да, пахать землю, рубить дрова и так далее, и так далее. То есть это сугубо мужские дела. А у женщины были сугубо женские такие вот хозяйства, дом, кулинария, ну, уборка дома и так далее. То в настоящее время как мужчина, так и женщина работают одинаково, живут в одинаковых условиях, то есть это приходят домой почти в одно и то же время. И поэтому почему кто-то решил, что мужчина, например, может лежать на диване, а жена должна весь вечер посвящать кухне? То есть я на данный момент считаю, что абсолютно в равной степени супруги и вообще члены семьи должны делить обязанности по дому. Да, бытует такое мнение, что как это мужчина будет заниматься уборкой дома, мыть полы и так далее. И если это он делает, то есть две крайности, опять же. То есть или он герой, или же он уподобился женщине. Да? То, на мой взгляд, все-таки это абсолютно нормальное явление.
Но в настоящее время. Тут, наверное, по договоренности. Да,
да?
Я помню,
да,
со своих еще даже уроков ОБЖ школьных, когда наш учитель говорил о том, что девушке и молодому человеку, прежде чем вступить в брак, нужно о многом договариваться, в том числе и о распределении семейных будущих обязанностей. То есть вы с этим согласны?
Абсолютно.
Конечно.
Да.
Угу. Так, я напомню, у нас в эфире программа «Между нами девочками», и сегодня в гостях у нас незрячая уличная певица Юлия Дьякова и Циндыма Бойко, тифлопедагог образовательного центра, исследователь, заместитель председателя общественной организации родителей детей с нарушением зрения «Радужный мир», город Улан-Удэ, Республика Бурятия. А мы продолжаем. Еще хотела все-таки немножко вернуться к теме детства. Как сделать так, чтобы у ребенка формировались нужные привычки?
Мне кажется, единственный способ сформировать у ребенка нужные тебе привычки и правильные привычки – это поступать так, как ты хочешь, чтобы поступал твой ребенок. Вот если ты хочешь, чтобы твой ребенок привык мыть овощи, фрукты, прежде чем
руки
их скушать,
руки,
то сделай так, чтобы он видел, как это делаешь ты, потому что все-таки ребенок копирует поведение. Когда ребенок начинает противоречить, есть у детей такой стиль поведения иногда, да, противоречить, то можно просто какое-то время не обращать внимания. Ну хорошо, не сделал он этого, но не стараться навязывать, потому что, мне кажется, когда навязываешь человеку, это в привычку не войдет никогда. Вот, мне в детстве навязывали, надо мыть фрукты, бабушка все вот мыла-мыла. А я спокойно до сих пор могу достать персик из холодильника или черешню и спокойно его съесть.
Немытый?
Немытый.
Как же так?
У меня не сформировалась привычка мыть фрукты.
А какие привычки сформировались благодаря каким-то, может быть, примером родителей, бабушки у вас?
Да, благодаря примеру бабушки привычки сформировались. Например, бабушка заставляла меня мыть, все надо помыть, следила все четко, да, чтобы было помыто. Клубнику, если с огорода принесли, то не дай бог, чтобы она была немытая, обязательно помыть. Вот. Но от бабушки у меня сформировалась привычка любить и уметь ухаживать за животными. У меня была очень интересная семья. В моей семье всегда было очень много животных. И
Интересно, каких?
Мои папа и дядя были охотниками, и бабушка разводила щенков русских гончих.
Так.
И для меня все детство, воспоминания, самое теплое воспоминание детства — это утро, когда бабушка собирается варить очень вкусный собачий суп.
Каждое утро?
Да. 6 раз в день она кормила маленьких щенков кашей. И вот это вот стоишь у плиты, помешиваешь кашу для щенят. Да, готовить отдельно для... семьи и для собачек. Вот это вот у меня от бабушки. Диану я не кормлю никакими кормами, готовлю ей отдельно всегда.
Сухими
сухими кормами. Вот. И также от бабушки у меня осталась привычка, ну, наверное, такая семейная привычка, семейное увлечение разводить животных. Вот сейчас я... У меня живет пара кот и кошечка, они второй год подряд приносили котят, и это для меня великое удовольствие, когда встаешь утром, и как в далеком детстве, когда бабушку обступало 10 щенят, вот меня также сейчас обступают мои котята, просят есть, и это для меня большое удовольствие, большое счастье. То есть я привыкла с детства жить в семье, где много животных.
Угу. Циндема, Юлия нам только что рассказала о том, что у нее привычка разводить и заниматься животными с раннего детства. А у вас какие привычки были сформированы в детстве, и они вам пригождаются или сопровождают вас до сих пор?
Мама никогда от меня не требовала жестко поддерживать порядок или еще что-то. То есть она всегда полагалась на мою совесть. Как только она проснется, так, значит, я должна была сделать. С одной стороны, вот такое воспитание развило во мне ответственность, скажем, какую-то, да, за себя, свое поведение, за последствия. А с другой стороны, я, ну... так сказать, нерегулярно могу наводить порядок. Да. Угу. Вот такая привычка.
Угу. Там мысли хотела закончить, что как нужно у ребенка формировать привычки, ни в коем случае не навязывать, да? И когда нужно просто показывать, как ты это делаешь, и тогда, когда ребенку эту привычку навязывают, вот, допустим, ну вот как с моей бабушкой, да, мыть фрукты, или как моя мама, она все время очень скрупулезно собирает сумки, и она мне все время навязчиво, вот надо так, вот надо так, вот надо так. И как противоречие.
А у тебя протест был.
Да, а у меня был всегда протест. И до сих пор как-то так получилось, что я ни фрукты не мою, ну, могу не себе позволить их не помыть. Ни, для меня собрать сумку, это я всегда это откладываю на последний момент. И в противовес тому, что мама скрупулезно за несколько дней готовилась к поездке, собирала все нужные и ненужные вещи, она предпочитала взять с собой лишнее, то у меня, наоборот, все в последний момент, все быстренько-быстренько покидать, да, я могу половину вещей забыть. Мне кажется, гораздо эффективнее было бы, если бы мама не навязывала мне и не ругала меня за то, что вот я такая несобранная, а просто тихо, спокойно своим примером, вот она собирает сумку, и я бы выросла, наверное, унаследовала бы это, взяла бы от нее эту привычку так скрупулезно собирать вещи.
Ну, тут, наверное, еще проблема в подходе. Как подходят родители к тому, чтобы привить ту или иную привычку ребенку. То есть они об этом спокойно напоминают, периодически говорят, да, или они как-то, может быть, кричат, там еще что-то делают. Конечно, наверное, если ребенку как-то в более такой строгой форме что-то заставлять делать, то
вот,
протест
как раз
некоторый
меня
возникает.
Никогда не заставляли, мне никогда от меня вот жестко не требовали. То есть вообще я не помню, чтобы мама что-то меня заставляло делать.
Я помню, что меня заставляли в детстве мыть посуду. Мне так это очень не хотелось делать, но я как-то вот находила сама в себе какие-то силы, способы, чтобы заставить себя это сделать. И побыстрее. Желательно, чтобы времени много на мытье посуды не тратить.
Нет, а вот я правда думаю, что в результате того, что мама не заставляла, вот как раз вот противоположное, да, вот воспитание Юлиному, то у меня как раз вот не развилось вот этого, скажем, против вот того, что, да, то есть я с удовольствием убираю, мою, но, возможно, это нерегулярно.
Меня мама никогда не заставляла делать уроки.
И
утром она меня тоже никогда не будила. Не было такого, чтобы там вставай, проспишь. То есть я как-то всегда делала все это сама. И не помню, чтобы как-то у меня...
А вот еще одна вредная привычка. Это, правда, не совсем она из семьи идет, да? Но вот это студенческое, скорее всего. В школе я, кстати, такой не была. Это свойство многих студентов все делать в последний момент. Я уже далеко давно не студентка, а аспирантка. Неважно, все равно это тянется и тянется. Делать все в последний день, последнюю ночь и подавать вот крайний срок подачи статьи, там, материалов и так далее. Это все вот-вот. А можно еще полчасика, можно еще часик. Я могу ли еще вот сегодня, если утром подача, я начинаю обращаться к организаторам, а могу ли я сегодня вечером эту статью прислать? Вот, вот эта привычка, она очень нехорошая, но...
А вот я тоже согласна с Циндемой, потому что у меня первое образование гуманитарное, и когда я училась в МГУ, как раз... Ну, была такая модель поведения, не спорю, да, были такие привычки оставить все на последнюю ночь, как у филологов, тысяча книг, одна ночь, поговорка.
Перед экзаменом.
Да, перед экзаменом.
Лев Толстой весь в оригинале.
Да. Вот, за последнее быстрее-быстрее все прочитать, хотя, а вот когда я начала получать второе образование, я поняла, что здесь с этой привычкой я просто учиться не смогу, потому что это образование музыкальное, и если в семестре ты не будешь заниматься сольфеджио, гармонией, то за одну ночь успехов по этим предметам просто невозможно достичь. Так же, как и по другим музыкальным предметам. Поэтому искоренилась привычка сама собой. Изменились условия, искоренилась привычка.
Угу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня незрячая уличная певица Юлия Дьякова вместе со своей верной спутницей, собакой-поводырём Дианой, и Циндема Бойко, тифлопедагог образовательного центра, исследователь, заместитель председателя общественной организации «Родители детей с нарушением зрения. Радужный мир. Город Улан-Удэ. Республика Бурятия». Пришло время прерваться на музыкальную паузу. Я думаю, что мы теперь послушаем песню в исполнении Юлии Дьяковой. Песня называется «Люблю тебя». Юля, расскажите, пожалуйста, о истории этой песни. Почему эта песня была когда-то записана вами?
Сама песня мне была близка моей ситуации в личной жизни. Это песня из репертуара Анны Герман. Репертуар Анны Герман вообще, можно сказать, ведет меня по жизни. Я очень часто исполняю ее песни в подземных переходах, на улице. Их любят люди. Их люблю не только я, их очень многие любят. И именно репертуар Анны Герман помог мне выйти на сцену. Я в 2014 году приняла участие в международном фестивале памяти Анны Герман. Ко мне в подземном переходе подошла девушка и пригласила меня принять участие в этом конкурсе, в этом фестивале.
Люблю тебя. Люблю тебя. Ну что тебе, любовь моя? Не знаешь ты моей беды. Не знаешь ты, как одинока я. Люблю тебя, люблю тебя. Поверь навек моим. Люблю тебя, но не судьба. Вдвоем с тобой не по дороге нам. Уж так случилось все, я невиновна. И вот теперь я от себя. Оставь навек. Сама с тобою я расстаться не смогу. Уж так случилось все, я не виновна. И вот теперь я от себя бегу. Оставь любовь меня, оставь навек. Люблю тебя, люблю тебя. Вся боль моя в слезах моих. Любовь потом придет в твой дом. Будь счастлив, милый, ты за нас двоих. Люблю тебя, люблю тебя. Пройдут года и уйдет беда, но ту любовь я вспомню вновь. И снова грустно улыбнусь тогда. Уж так случилось все. Оставь навек. Сама с тобою я расстаться не смогу. Уж так случилось все. Я не виновна. И вот теперь я от себя бегу. Оставь, любовь, меня. Оставь навек. Сама с тобою я расстаться не смогу.
Дорогие друзья, мы продолжаем в эфире снова с вами программа «Между нами девочками». Тема наша сегодня – привычки, вредные и не очень. Существует мнение, что у незрячих людей могут быть свои какие-то привычки. Вот, девушки, вы, как девушки, имеющие проблемы со зрением, что можете сказать по этому вопросу? Сталкивались ли вы с какими-то определенными привычками именно незрячих людей?
Да, конечно, сталкивались и сами их имели. Вот я, например, имела привычки незрячего ребенка. Первые, ну вот, есть привычки, это, например, навязчивые движения незрячих детей, да, это, например, покачивание, незрячий человек может разговаривать и при этом вертеть головой, может держать глаза, но...
А вы думаете, эти привычки не могут быть у зрячих? Вот вертеть головой, в частности, может быть, когда ребенку что-то интересно.
У незрячего это превращается, я наблюдала, просто превращается на самом деле в навязчивое движение, которое он зачастую даже иногда не контролирует, да, пока ему не скажешь об этом. Вот, видела таких детей. Вот у меня была в детстве привычка качаться, все время сидеть и раскачиваться. Мама меня постоянно ругала за эту привычку.
Да, действительно, у незрячих людей чаще развивается по причине того, что недостаточная активность движений, то есть гиподинамия, да, и поэтому потребность в движении есть, и ребенок уже таким образом реализует свою вот эту способность. Потом еще какие вот можно привычки такие сделать, да, это склонность к монологической речи, то есть она тоже, в принципе, вытекает из особенности, то, что мы, незрячие люди, не всегда видим реакцию собеседника, во-первых, во-вторых, то есть вообще слушают ли нас, и, ну, и, наверное, где-то присутствует эгоизм, и как Юля уже сегодня утром тоже мы с ней обсуждали, вот, возможные привычки, да, говорила, что зачастую в семье, воспитывая ребенка, вот если он имеет какие-то отклонения, то пытаются найти что-то в нем наиболее такое сильное и вот возводят его в ранг и идола, да, что он только его устами глаголит истину, так скажем, и вот ребенок уже понимает, начинает развиваться в нем то, что только он имеет право говорить, им свое мнение, и вот таким образом вот это вот развивается. И зачастую, когда незрячие люди говорят, очень трудно, хотя это есть и у зрячих людей, но у нас особо больше как-то это. То есть трудно вставить слово, сказать, то есть вот это.
Это из-за того, что они не видят реакцию собеседника,
ну,
да?
Одна из причин. Очень много, мы с Юлей много общаемся с людьми, в том числе и незрячими.
Ну вот бытует мнение, что у незрячих людей особенно развивается привычка класть все, каждую вещь на свое место. И не раз я встречала такое мнение и в журнале «Наша жизнь», да, там подчеркивается это как особенность незрячих. Хотя вот здесь я, честно говоря, наверное, все-таки не соглашусь с этой привычкой как привычкой незрячего человека, потому что незрячие люди тоже бывают разные. У многих незрячих, как у меня, вот у меня, например, бывает творческий беспорядок, да, потому что я глубоко убеждена, что ну, когда все совсем правильно, везде все совсем правильно, да, в том числе и.
Ну, это всё сугубо индивидуально. Да, 20 лет вперед.
Нет, нет, не в этом.
Сугубо индивидуально,
а
на самом деле.
Положить
да.
вещи, там, вот эта вещь всегда на одном месте, всегда, и вот эта вещь всегда, что для незрячего это важно.
Мне это просто удобно.
Да, это просто, ну, но мне кажется, что не все незрячие этого придерживаются,
ну, да.
да. Я встречала очень многих незрячих, которые не живут так, как и когда говорят о том, что вот у незрячего обязательно развивается такая привычка. Мне кажется, что это не совсем правильно. А такая привычка может, наоборот, быть у зрячего человека, да? Что это спорный вопрос, является ли это особенностью незрячих людей.
Вот пока Юля говорила о том, что привычки класть на свое место, у кого-то она есть, у кого нет, вспомнила свой период обучения в университете, когда наступала пора написания курсовой работы, а потом курсовых работ, а потом дипломных работ. Я вспоминаю, что я раскладывала все листы, которые у меня были, там, подборка литературы, какие-то мысли, соображения на листах. Я все раскладывала на полу, на кровати в определенной последовательности. Скорее всего, даже на полу и на столе, чтобы это несколько дней лежало и было не тронуто. То есть, вот, не знаю, почему-то у меня такие мысли сейчас пришли на ум.
То есть, чтобы это отлежалось, да?
Да, чтобы это отлежалось и лежало именно на определенном месте, что я знаю, что эта мысль у меня лежит вот здесь, и я ее, когда придет время, возьму и использую.
Ну вот это, наверное, сродни тому, что я, например, как поступаю, но это вообще, наверное, это особенность тех, кто занимается наукой. Также точно в компьютере я создаю, предположим, готовлю статью, я собираю материалы из всего, отовсюду, которые бы могли мне быть полезны в данной статье, и это все у меня лежит, я периодически обращаюсь то к тому, то к другому, и потом, вот, ну, в принципе, как у вас бумаги, так у меня в электронном виде, вот, примерно так.
Да, когда я получала первое образование, больше были распространены печатные варианты литературы, поэтому приходилось часто ксерокопировать, там, делать такие вот себе в печатном виде тексты. А сейчас, конечно, да, многое уже облегчает жизнь. То, что можно сохранять не пачки бумаг.
Вот как раз привычка, а привычка все-таки, знаете, обращаться к бумаге остается. Вот у меня дочь, например, прекрасное зрение, но при этом все равно она предпочитает, ну, то есть имеется в виду не электронный, а именно на бумаге. И книги она очень любит бумажные.
И еще делать пометки, да, на полях?
Да, да. И у нее записные книжки, вот мы же, ну, мы вынуждены, возможно, делаем все это в электронном виде, да, пометки какие-то, а у нее всегда главный предмет – это записная книжка, именно бумажная.
Да, я недавно совершенно так на себе ощутила необходимость возврата к прежним привычкам записывать все по Брайлю, как раньше. Это телефоны по Брайлю записывать, адреса записывать по Брайлю. И вот тоже завела недавно записную книжку, потому что с появлением гаджетов, конечно, от этой привычки уже отказываешься.
Расслабились.
Да, расслабились. Раньше у незрячих людей была такая очень хорошая привычка все запоминать. И все номера незрячий человек хранил в своей памяти. А гаджеты нас, конечно, расслабили очень сильно. Я недавно оказалась в такой ситуации, что осталась совсем без гаджетов. У меня сломался ноутбук, у меня украли айфон. И восстанавливать контакты было очень сложно. И сейчас я все-таки завела брайлевскую записную книжку на тот случай, что если я опять окажусь в такой ситуации, то вот такого ступора, такого ощущения потерянности у меня уже не будет в следующий раз.
Девушки, вот в начале и в продолжении нашей программы мы больше говорили о привычках, которые являются либо нейтральными, либо положительными. Они не портят жизнь окружающим. А теперь хотелось бы поговорить о вредных привычках. Есть ли у вас привычки, которые вы не считаете вредными, но они могут раздражать окружающих?
Как это трудно. Мы ж такие хорошие.
Да, я думаю, что, конечно, есть. Вот, например, моя несобранность, да, эта привычка очень раздражает окружающих, потому что я собираюсь в последний момент. Я думаю, как неприятно видеть моей маме, как я собираю сумки, да. Вот это во мне есть, и об этом прямо и откровенно говорю. Конечно, это раздражает окружающих, что я уже все собрала, и вдруг, ой, я забыла вот это, я вернулась, еще раз вернулась. Конечно, я могу опоздать. Так бывает не всегда, но бывает. Вот нет хорошей привычки заранее собирать вещи. Или, например, утром куда-то торопишься, и... Нет привычки собраться с вечера у меня. Вот это честно, это мое, это про меня.
Не можете себя заставить?
Не могу себя заставить. Я не знаю, да. Хотя я пытаюсь с этим бороться, пытаюсь как-то... Но, наверное, какой-то индивидуальность в этом... Хотя нет, наверное, я не думаю, что это все-таки индивидуальность. Таких людей тоже много. Но это у меня остается.
Видимо, у этой привычки нет никаких таких серьезных последствий, поэтому Юля разрешает этой привычке сидеть в ней.
Да, никогда не было серьезных последствий. Я как-то всегда умудрялась не опоздать ни на самолет, ни на поезд. У меня не было такого, чтобы я опоздала. Вот, и если случалось такое, что я куда-то немножко задержалась, то это не катастрофично. Например, ну, в МГУ я могла себе позволить опоздать на занятие, да, на лекцию. А вот в новом институте это уже сложнее, потому что... Ну, более строгие требования к студентам. И у меня... Почему? Ну, мне кажется, что человек все равно опаздывает туда, куда он, ну, не очень хочет идти, да? Вот. А когда ты ну, хочется тебе пойти на ту или иную лекцию, ты, наоборот, еще раньше придешь. Конечно, бывают обстоятельства, по которым ты... задержался, да, очень сильно. Но они уже от тебя не зависят, как вот, например, у нас у незрячих людей могут просто перенести. Вот я в прошлом году очень часто опаздывала на вокал, потому что у нас был ремонт дороги там в одном месте, и не всегда знаешь, где будут ремонтировать, и пока обходишь это перерытое, можешь потеряться, сесть не туда и вот так опоздать.
Циндема,
ну,
у вас...
я вот как раз по поводу МГУ хотела сказать, почему мы позволяли себе опаздывать. Мне кажется, вот опаздывают обычно те, кто живет, находится ближе всех. То есть мы, что Юля и что я, в принципе, мы, когда учились, жили в главном здании МГУ, а учебные корпуса наши были по соседству. То есть, ну, идти минут 10-15, допустим, да, в зависимости от нашей скорости. И вот я тоже всегда опаздывала. До последнего собираешься, то есть не собираешься, до последнего сидишь, чего-то там надо прочитать, что-то сделать, и потом, сломя голову, несешься. И тут, кстати, мобильность откуда-то появлялась такая, ты мог не только ходить, но и бежать с тростью по коридорам. Ну, то есть вот это у нас было особенно... Вот, ну, опаздывали всегда, я тоже, но при этом, когда я езжу в другие вузы, и уже требуется какой-то общественный транспорт, то да, чаще всего у меня получается вовремя или раньше. То есть это уже ты перестраховываешься на непредвиденные ситуации, поэтому, ну, то транспорт он может прийти сразу, может прийти чуть позже. Я думаю, что с этим связано. А что касается моих привычек, то есть такая не совсем может быть хорошая привычка, но вот все держать под контролем. Вот в своей семье с детьми, например, бывает, иногда их это раздражает, под контролем что, например? То есть мы договорились, но при этом я должна уточнить, правильно ли я вас поняла, во сколько мы выходим, а кто это и это делает. Детей иногда это раздражает, но если не проконтролируешь, то обязательно что-нибудь, например, не проконтролировала детей день, когда они должны были подать заявление в ЗАГС. То есть они день забронировали, но подача заявления должна была быть в определенное число. И я решила дать возможность, ну, так сказать, не контролировать это, да, то есть самостоятельно им сделать свой ответственный шаг. И самое главное, они этот день пропустили, остался один день, в который они не принимали заявление по причине того, что было очень много бракосочетаний во дворце, и вот, но все-таки мне самой же пришлось потом расхлебывать эту ситуацию, искать когда-то бывших давних соседей, с которыми мы жили еще в начале 90-х годов, рядом, и попросила, чтобы они вот в виде исключения приняли заявление от моих детей в ЗАГС. То есть вот тут, допустим, вот оно, последствие было того, что не проконтролировала. Вот оно иногда их раздражает, но в то же время... Вот...
Но иногда контроль всё-таки нужен, да, и да. Идёт на пользу.
Да. Мне кажется, что очень много привычек, которые раздражают... Ну вот есть одна такая привычка, которая может раздражать окружающих. Она появилась у многих людей с появлением гаджетов. Это, например... Слушать музыку, ты едешь в транспорте и слушаешь музыку в наушниках. Mm-hmm. К тебе кто-то обращается, ты, естественно, этого не слышишь, а человека это может раздражать, и человек может сказать, вот, накупили, точно. Там слушают. Mm-hmm. А вот я сама по себе могу сказать, что да, в транспорте я не могу не включить музыку или не читать в книгу, что для меня привычка в транспорте либо читать книжку по Брайлю, я всегда читаю в метро по Брайлю, либо слушать музыку в наушниках. И...
А у зрячих, кстати, людей привычка распространенная часто, когда с человеком разговариваешь, он в это время в телефоне там смотрит какие-то картинки, какие-то тексты читает.
Да.
Тоже очень
распространённые. Да, сейчас вот это еще говорят показатель вежливости, да, когда раньше снимали шляпу, а сейчас снимают наушник, если вот признак такой вежливости уже настоящий, то это когда оба наушника снимают.
А вот на различных интернет-форумах я посмотрела, что пишут, о каких привычках говорят девушки, женщины, о привычках, которые портят отношения с окружающими. Я их не сортировала каким-то определенным образом по степени популярности, просто хотела бы назвать. И вот как раз одна из самых таких, наверное, популярных – это привычка опаздывать.
Да, мы об этом уже говорили.
Да, да, да.
Она многим присуща. Здесь вот есть
девушкам свойственно.
Девушкам вообще для нас,
да нет,
для женщин.
Не только для женщин. Я думаю, что вообще людям свойственно это. Многим.
Главное, так... чтобы это сильно не вредило другим, тем, кто нас ждет.
Ага. Это точно.
Так однажды я бежала, опаздывала на 5 минут на встречу со своей подругой, и у меня прямо такая совесть, вот думаю, ну как же, человек идет на работу, я должна встретиться, я на 5 минут опаздываю. Прибегаю, звоню, ты где? Она говорит, ты можешь подождать, я минут через 40 буду. Нормально,
вот это, да?
Да? То есть это... Я 5 минут опаздываю, думаю, все, катастрофа.
Я помню, с детства меня мама учила никогда не опаздывать никуда. Если я там в школу долго собиралась, и уже времени все выходить надо, она как-то очень так реагировала, воспитывала во мне это чувство ответственности. И вот я стараюсь.
А у меня папа настолько пунктуальный. И папа нас воспитывал. Если он сказал, что мы из дома выходим в 11:15, да, то если мы в 11:16 не сидим в машине, это катастрофа. То есть мы уже к этому времени должны были четко быть на месте.
Да, я следующую привычку перечислю, которую нашла. Привычка такая, как болтливость, долгие телефонные разговоры.
Это все присуще, это мое тоже.
Любовь к магазинам.
Тоже.
Постоянное кручение перед зеркалом.
Но это мы не можем.
Ношение обуви на каблуках.
Да, есть такая у меня вредная привычка — ношение обуви на каблуках. Но здесь, опять же, смотря куда, то есть если... Ну, иногда хочется почувствовать себя девушкой, которая идет на каблуках. Хотя для меня это всегда чревато последствиями, потому что если я нагружена, я всегда нагружена иду. Вот у меня привычка ходить всегда нагруженной.
Например, в деревню к бабушке приехал, нужно картофельное поле окучить. А ты такая на каблуках.
Для меня самое главное — практичность. На первом месте практичность.
Также, что из привычек на интернет-форумах, это частое сидение в социальных сетях, ношение лишних предметов в сумке.
Это да.
Привычка вкусно поесть.
Тоже
привычка
любим.
Постоянно двигать мебель в квартире.
Нет.
Постоянные диеты.
Нет.
Привычка поспать. Ну, вот это такие основные.
Ну вот я бы хотела еще об одной привычке женской так честно и откровенно поговорить. И мне кажется, что эта привычка, она как раз формируется с детства. Это привычка беспричинно и без повода врать. Вот такая привычка женщинам
приукрашивать.
Вот, например, буквально сегодня, когда я ехала на запись этой передачи, я села в автобус около станции метро «Полежаевская», и услышала в автобусе, как одной пассажирке позвонила, кто-то звонит. И она, выходя из автобуса, кричит: «Вик, да все нормально, я уже по лестнице поднимаюсь, все хорошо, бегу». И слышу, как другая женщина говорит: «Ну зачем же врать без повода?» Вот. И такое часто слышу. Мне кажется, что это тоже где-то из семьи, где-то... формируется, да, потому что когда ребенок начинает врать родителям, он тоже в какой-то степени копирует поведение родителей. Если он видит, что мама может где-то там неправду сказать по телефону, да, и пусть она потом не удивляется, что ребенок ей тоже будет врать. Вот. Мне кажется, вообще это может быть просто милой такой привычкой, да, врать по-хлестаковски, так где-то прихвастнуть, приукрасить, а может вылиться в настоящую проблему подростка, когда он начнет действительно так врать родителям, что это может привести к каким-то неприятным, даже печальным последствиям. В семье то же самое может получиться, да, и поэтому здесь нужно очень как-то женщине, ну особенно это нам, девушкам, присуще, да, все-таки останавливать себя, когда ты хочешь сказать неправду, даже если ты просто хочешь прихвастнуть. Мне кажется, что вот эта привычка, она вредная, и... надо с ней обязательно, девушкам, бороться.
Но вредное, мне кажется, в первую очередь просто самому себе, потому что ты зачастую забываешь, когда, где, что говорил, и для тебя лично потом это может обернуться неприятностями, потому что сам попадешь в неловкую ситуацию, и все. А так, в целом, человек, наверное, приукрашивает, зачем-то это ему надо. Возможно, что он хочет продемонстрировать какую-то свою сильную сторону.
А профессиональные привычки? Вот говорят, профессиональные привычки тоже существуют. Есть ли они у вас?
У меня была очень неприятная профессиональная привычка. Она свойственна многим филологам.
Ручкой щелкать?
Нет, когда филолог начинает... Он считает, что только один он говорит правильно, и только филологи говорят правильно.
И поправлять, да?
И поправлять всех. Но потом я поняла, что, во-первых, в словарях каждый день все меняется. Сегодня одна норма произношения, завтра другая норма произношения. И нельзя демонстрировать всем свою... Можно просто не высказывать другим: «Ты говоришь неправильно», а говорить так, как ты считаешь правильным, да? И... Mm-hmm. Возможно, что собеседник поправит, а высказывать собеседнику, что ты говоришь одновременно...
А перезвонишь?
Говорить, да, например, вот с «одновременно», да, я всегда говорю «одновременно», но если при мне кто-то сказал «одновременно», когда я буду произносить это слово, я произнесу по-своему «одновременно», а все знают, что я филолог, поэтому, возможно...
Они услышат.
Угу. Также со словом
«перезвонишь»,
да?
Но если даже не услышат, это будет пусть это будет их право так говорить.
Да.
Угу. Циндыма, а у вас есть какие-то профессиональные привычки?
Профессиональные привычки, даже, во-первых, я затрудняюсь конкретно вот какой-то себя от определенной профессии отнести, потому что в какой только сфере мне не приходилось работать и находить себя. Ну, вот.
А можно ли делать вывод о человеке по его привычкам?
У меня еще есть одна профессиональная привычка.
Петь постоянно.
Нет, петь постоянно — это да, но это моя жизнь, я не петь не могу. Я могу в душе что-то там себе мурлыкать постоянно. Вот, иду и что-нибудь, да, действительно могу запеть. Вот. А еще у меня очень сложно с подбором вокального репертуара, потому что я, как филолог, обращаю внимание прежде всего на текст, а не на мелодию, не на музыку. Вот еще такое осталось. И когда я выбираю, там может быть прекрасная мелодия, может быть отличные вокальные возможности в этой песне, но если там нет такого текста, который бы меня затронул и взял за душу и был правильно построен, филологически правильно построен, то эту песню я уже не могу включить в свой репертуар. И это иногда затрудняет подбор репертуара и тормозит выбор репертуара к экзамену.
Угу. Время ну, нашей
вот я
программы.
Я секунду все-таки, наверное, скажу о своей такой профессиональной привычке, что когда-то, начиная работать в общественной организации родителей детей инвалидов с нарушением зрения, и я часто пыталась доставать родителей, призывать их обратить внимание на своего ребенка, и вся вот пожалуйста, я вот готова вам все предложить, показать, научить, и вот как-то, наверное, я была слишком навязчивой, и в принципе тоже вот как-то вот это вот отрицательные привычки, да, такие. А сейчас я решила, что этого не надо делать. Достаточно просто сказать о том, что я, чем я могу быть полезна, чем могу помочь, а уже право родителя, ребенка или вообще ученика принимать это от меня или нет. Поэтому на данный момент я вот...
Угу. Время нашей программы подходит к концу. Девушки, что бы вы хотели, что бы вы могли пожелать нашим радиослушательницам?
Я бы, конечно, хотела пожелать, вот как раз у нас середина лета, уже переваливает вторая половина, да, лета, и, конечно же, чтобы лето было незабываемым, и чтобы развивались самые хорошие, самые полезные привычки, ну и вредные, чтобы они тоже были милыми и очаровательными.
А я прежде всего хотела бы пожелать нашим дорогим радиослушательницам не терять свою индивидуальность. Да, это хорошо иметь идеальные привычки, это хорошо быть правильным, но вот какая-то изюминка, пусть даже это какая-то вредная привычка, если она... не портит вам жизнь, то пусть она у вас будет. Пусть она станет не вашей вредной привычкой. И,
то есть оставайтесь самими собой, да?
А пусть у вас будет какая-то изюминка, неповторимость.
Да, все-таки без привычек человеку в жизни никуда. Привычки помогают нам приспособиться к окружающей действительности. И наши дорогие радиослушательницы, пусть в вашей жизни будут только полезные для вашего саморазвития привычки. Я напомню, у нас в гостях сегодня были незрячая уличная певица Юлия Дьякова вместе со своей верной спутницей, собакой-поводырем Дианой, и Циндыма Бойко, тифлопедагог образовательного центра, исследователь, заместитель председателя организации «Родители детей с нарушением зрения. Радужный мир», город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу программу.
Спасибо.
Это вам спасибо. Спасибо вам.
Звукорежиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш. С вами была Анастасия Худякова. До новых встреч в эфире. А сейчас слушаем песню группы «Градусы».
А ты в пути, и не важно совсем, куда идти. До вокзала короткий путь. путь вам, куда билет, да куда-нибудь. Вещи собрала, пока он спит, может и не спит, но молчит. Он уже устал тебя возвращать, пятый раз, наверное, слишком что сказать. И все в порядке, и нравится друзьям, и мама без ума, да и нормальный сам. Завидую подруге, повезло, а тебя тянет куда-то, как назло. И туда, где не жду и не зову, пустые перроны, а ноги несу. Но все же как-то легко и невесомо, может, просто привычка сбегать из дома. Скажут близкие, не права, но приятно кружится голова. И не важно, тепло и уют, и кто-то новый спросит, как зовут. Может, на кого-то сильно ты обиделась, или слишком мало в этой жизни виделась. Иногда остановиться хочешь, но тебя тянет куда-то все равно. И туда, где не жду и не зову, пустые перроны, а ноги несу. Но все же как-то легко и невесомо, может, просто привычка сбегать из дома. Йо-йо, смотри, смотри, да не туда, вот туда. По залитой светом улице идет весна. Да не одна, сразу три, три месяца весны. Одна блондинка, брюнетка, другая рыжая, смотри. По паркам, Бродвеем, аллеям, бульварам тусует своя молодежь, все больше по парам. Деловой город включает фонари, а ты бери.